не обещал, если вам поговорить на тему чтения апостольского сегодня и евангельского чтения. Первое апостольское чтение было о осуждении, чтобы понять нам, что ни в коем случае не надо осуждать друг другу. Кто может мне подсказать, что такое осуждение?
Это когда вот там какой-нибудь человек сделал что-то вот не так, а я же сказал, а этот на него, вот ты не так делал сразу, но осуждать.
Это еще не осуждение, не обязательно. Ну, Павел.
Значит, когда оскорбляет, это граница между оскорблением Духа Святого, кулон Духа Святого идет.
Осуждение, ну, тоже не совсем то, что я ищу шутки.
Может быть, осуждение — это когда человек сделал и на кого-то другого свалили.
Осуждение здесь и вот что такое. Осуждение, когда у тебя в сердце, у тебя становится неприязнь к человеку другому. То есть он тебе, да, он тебе сразу становится противным. Ты его вот осудишь. Сердце твое вместо любви показывает к нему ненависть. Ты увидел человека согрешившего, который сделал что-нибудь плохое, и ты моментально на него рассердишься. Вот это и есть осуждение. Если мы возьмем и рассердимся на того, кто сделал что-то плохое. Сердиться нам нельзя. Если мы сердимся, то значит мы осудили. Вот это осуждение. Статировать, как ты говоришь, или просто сказать, что вот он сделал какой-то грех, ему сказать, что значит ты неправильно сделал, это еще не осуждение. Если ты сказала сердцем, рассердимся, тогда это осуждение. И вот что пишет апостол, нам говорит это. Ты что же, ты же почто осуждаешь и брата твоего, или ты что уничижаешь и брата твоего? Значит, не только осуждать нельзя, но и нельзя еще что? Уничижать. Что это? Кто может мне объяснить, что такое уничижать?
Унизить
кого-то, да? Надсмеяться над ним, над человеком. Вот. Подразнить его. Это все будет унижение для человека. И это апостол говорит, ни в коем случае так этого нельзя делать. Правда же? Говорит дальше. Живу ад, будет Господь. Яко мне поклонится всякое колено, и всяк язык исповедится Богами. Тем же уба киждо нас о себе слово даст Богу. Не к тому уба друг друга осуждаем, но сие паче судите, еже не полагайте притыкание брату или соблазна. Мы с вами должны смотреть осторожненько, очень сильно, зорко за тем, чтобы мы не были бы поводом осуждение брата, греха брата, чтобы мы бы ничего такого не делали, чтобы на нас мог бы сердиться брат наш или сестра, или отец, или мать, или друзья. Значит, надо себя так вести, чтобы не давать повод на осуждение, или чтобы на нас не сердились. Бывает так очень часто, к великому сожалению, наше поведение вызывает осуждение или сердит наших близких. То же самое, которое мы любим. Вот дети могут своим поведением рассердить своих родителей. Могут рассердить. Братья младшие рассердить могут старших. И это, когда рассердится кто-то, то значит он осудит. Я думаю, что по-другому более легче, чтобы понять там осуждение. Не могу сейчас найти в это время. Вы за меня помолитесь, чтобы Господь помог бы мне эту беседу провести. У меня просто маленькое сердце плохо дураковает. Плохо себя ведет. Осуждать? Кого мы? Можем ли кого-нибудь осуждать?
Нет.
Можем. Кого можем осуждать? Себя. Себя. Обязательно на себя надо научиться сердиться. Вот это нам почему-то не хочется делать. Мы готовы рассердиться на батюшку, на матушку, на соседа, на братика, на маму, на папу, на деток, но на себя почему-то мы не сердимся. А нужно научиться сердиться на себя и осуждать себя. Нужно еще сердиться на кого? Вот уже сказал, кто-то подсказал, на бесов надо сердиться, да? Вот. Но ты никогда не рассердишься правильно на бесов, пока на себя не рассердишься. Это я говорю по опыту горькому. Вот. Если я хочу рассердиться только на бесов, на себя я не рассержу, что я дурак попался в его сети или на его на его удочку, как бы, то я прогнать его не могу, рассердиться я не могу на него. Имеем ли право мы сердиться на такого монстра, на такого страшилища, на такого великана? Имеем полное право. Но, а кто нам дал, Господь нам дал это право? И мы бояться не должны. Тогда, чего мы бояться должны, как мы говорили, греха. Вот, через грех мы даем силу быть духом. Вот это надо обязательно помнить. Через грех мы даем силу злым духом и власть над собою злым духом. И тогда нам и становится страшно, и мы победить ждать его не можем. То есть надо себя ограждать от греха. Обязательно. Во втором апостольском чтении апостол говорил о любви. Любовь, он начинается с такими словами, любовь долго терпит. Любовь долго терпит, милосердствует, не мыслит зла. Это все любовь делает. Представь себе, ты не можешь подумать зло о ком-нибудь, о твоем братике, или о твоем папе, маме, о батюшке. А ни о ком зло не о соседе ты не можешь подумать зло. Не можешь сказать, что вот он злонамеренный, он нарочито, специально, он плохой человек. Что он злой, он там вор, и все. Это границ сразу же с осуждением связано. Значит, если любовь у тебя, то ты осуждать не можешь. Ты не можешь осуждать. Вот пишет апостол такими словами, любы долготерпит, милосердствует. Любы не завидит. Вот очень важно понять, если человек любит, то завидовать он не может. Кто может мне подсказать, что такое завидовать?
Когда
брату подарили кому-нибудь игрушку,
а другому там подарили что-нибудь новое, ну, то, что ему не хотелось,
он
говорит, а вот у меня нет
такого,
у него есть, я хочу такую.
Да, ну, значит, зависть это, когда видишь у кого-то того, чего ты бы хотел, а ты не получил, то ты, значит, завидуешь, сердишься на того человека, который это имеет, а ты не имеешь, или на того, кто ему дал, да, значит, уже зависть, здесь уже опять сердимся. Православный человек сердиться не должен. Значит, вот, говорит, люби, не завидит. Если ты любишь человека, то ты не будешь завидовать. Чем у него будет больше там и лучше для него, то ты будешь радоваться, когда увидишь, что у него что-то есть. Хотя бы ты даже сама бы хотела этого. Это тебе никак не уманит твою радость. Наоборот, ты обрадуешься. О! Она получила ту игрушку, которую я хотел, и тебе радостно становится. Хотя ты не имеешь этого, а если ты любишь, то ты радуешься, когда кто-то другой что-то имеет. И сама этого готова, с удовольствием готова отдать. Если бы ты получила бы эту, скажем, игрушку, а ты знаешь, что твоя подруга хотела эту игрушку, ты с удовольствием отдашь ей. Вот это любовь так требует. Не гордиться. Ну, мы говорили насчет гордости с вами. Что такое гордость? Это когда мы возомним, подумаем, что мы уж вот такая большая шишка. Да? Вот все должны мне подчиняться, все должны меня слушаться. Мы становимся такими грозными очень часто командирами. Хотим, чтобы нам все кланялись, с нами, к нам особенное уважение всегда показывали. Вот. Вот это когда человек гордится. Гордому человеку, если скажешь что-нибудь против его шкурки, не скажешь то, что ему хотелось или ей хотелось слышать, то он сразу сердится. И он начинает сердиться. Опять, конечно, если была бы любовь, то человек гордиться не мог бы. Любовь убирает вон гордость. Не бесчинствует. Вот это тоже очень важно нам знать. Что такое бесчинство? Кто может подсказать?
То есть бесчисленное,
это бессмысленно. Нет, ну это бесноватый, ну, конечно, всякий, наверняка всякий бесноватый, наверняка бесчинствует. То есть не делает так, как положено делать, как правило, не исполняет правила. Будь то в игре, которую там поставили, будь то вот, поведение в храме с правилами, которые если делают по-своему, он не исполняет то, что было изложено, то, что, к чему призывает значит, старшие, чтобы исполнять. То есть не идет по, как бы по плану, что виноват кто-нибудь здесь есть, который бесчинствует. Может кто-нибудь поднять руку? Кто бесчинствует? Один нашелся. Я тоже бесчинствую. У нас и два уже нашлось. Три теперь нашлось, четыре нашлось, пять нашлось. Да, мы все попадаем в эту ловушку, мы бесчинствуем. Вот берем и не исполняем по правилу то, что нужно, по закону Божьему. Значит, настоящая любовь, когда в нашем сидеть сидит, мы не могли бы это делать. Мы всегда бы шли бы так, как по правилу, как нам изложили. Не ищет своя си. Вот это очень-очень важно помнить. Мы не ищем своя, своего, не хотим, чтобы наша воля была бы исполнена, а хотим, чтобы другого воля была бы исполнена, если она не вредна, если можно позволить, то мы вот не ищем своего, не хотим себе угодить, не себе хотим угодить, а хотим кому угодить, кто может подсказать? Богу. Первым делом Богу. Хотим Богу угодить. Вот это самое важное. Мы не ищем своей воли, а ищем Господней воли. Мы ищем по силе возможности, чтобы, если можно, было бы угодить и ближнему своему, если это не повредит ему. Не раздражается, вот опять пришел к этому. Любовь у того человека, который имеет любовь, он не раздражается. Бывают времена такие, когда мы не раздражаемся. Как вы думаете? А? Бывает. Бывает. Иногда мы не раздражаемся. А большей части, к великому сожалению, мы попадаем под раздражение, когда кто-то пойдет против нас. Нам что-нибудь скажет или что-нибудь сделает против нашей воли. Мы начинаем раздражаться. А вот Иоанн Чудотворец Кронштадтский говорит, когда мы чувствуем раздражение, то знай, кто появился близко. А? Бесы появились. Они близко подошли, и что они хотят сделать?
Чтобы человек согрешил.
Ну да, они хотят залезть прямо в сердце к нам. Они хотят к нам в сердце залезть. И вот, и Иван Кронштадтский чудотворец говорил, смотрите, зорко, как только раздражение приходит, знаете, бесы тут, как тут хотят залезть в ваше сердце, и тогда использовать вас для того, чтобы сделать зло и вам, и другим. Вот если это мы могли бы помнить с вами, мы могли бы тогда избежать какого греха?
Удружение.
А? Удружение. Ну, раздражение – это начало гнева. Вот именно гнева, ярости. Мы бы тогда не входили бы в ярость, мы бы тогда не кричали бы, не бесчинствовали, и мы были бы тогда, могли бы держать спокойствие, мир. Спокойствие, мир – это самое важное для православных дар. Духа Святого, это спокойствие, мир, а она дается, где есть любовь. Не радуется неправде, говорит апостол о любви, не радуется о неправде. Как это понять? Значит, мы не можем злорадствовать, вот когда видим, что кому-то кто-то несправедливо отнесся, а мы тогда берем и начинаем радоваться. А, вот так ему и надо, вот я бы его тоже так сделал, ему подивом там, вот злорадствовать. Мы не могли бы радоваться того, что кому-то плохо что-то сделали, или несправедливо что-то сделали, или даже справедливо наказание какое-нибудь, когда мы видим кого-то скорбящего, то мы не можем это радоваться. Не радуется о неправде, не мыслит зла, вот мы об этом уже говорили, значит, не мыслит, не может подумать злое, ни о ком, ни о чем. Радуется же о истине, вся любит, всему веру емлет, и вся уповает, вся терпит. Любви никогда же отпадает. Значит, вот любовь, когда она у нас есть, то любовь радуется же о истине. когда слышит истину и правду, то ему радость приносит сердце, счастье приносит. Вот. Когда любит всему, вся любит, всех любит, значит, всему веру и землю. Если кто ему скажет что-нибудь, даже если он соврет, он все равно готов поверить, потому что он его любит. Как очень часто родители берут и верят, например, детишкам, когда они врут, когда они им неправду говорят, потому что они их очень любят, и вот эта любовь как бы закрывает тогда им глазки на то, что детки могут соврать. Они не думают, не мыслят зла, они не думают, что ребенок может соврать, неправду сказать. Так что, ну и от этого страдает тогда. Неправда, конечно, страдает и ребенок, и родители страдают. Но они это делают ради благой вещи, ради любви, потому что они любят родителей. А детки, они не понимают очень часто, что надо родителей жалеть, не надо их подставлять под мучения. Вся уповает, всему веру емлет, вся уповает, вся терпит, все любовь готова претерпеть. Вот когда родители любят детей своих, они претерпевают много от детей. Много оскорблений, много несправедливости, чего только не приходится родителям терпеть от детей. Сейчас время все хуже и хуже становится, дети все больше и больше непослушные. Они и меньше в них любви. Вот такая страшная вещь. Родители тоже сейчас очень часто между собой сердятся. Они не могут терпевать, не терпят тяготы друг друга. И в конце концов, в одном месте апостол говорит, носите тяготы друг друга, и так вы исполните закон Христов. Значит, претерпевайте, как бы не было бы тяжелого. Вы не осуждаете и не выбрасываете, не старайтесь убегать от такого, который, если особенно в семье там, кого-то. Претерпевайте, терпите. И Господь за это вас даст награду. Получите мученический венец. В сегодняшнем апостольском чтении апостол объясняет, что даже если бы мы могли бы получить дары великие пророчества, мы могли бы видеть вперед, говорить, сказать, вот тогда-то будет то-то, то-то станет. Вот имеем такой дар. Если бы мы могли бы взять и нас такую веру иметь крепкую, что мы могли бы двигать горами целыми, то все это ничто, если у нас любви нет. Если мы отдали свое тело на мучение, а раздали бы все свое имущество. А любви у нас нет, если мы не имеем любви, то все это грош, это, всему это цена. Оно ни к чему нам не даст. Значит, самое главное, к чему Господь вызывает нас, чтобы у нас была бы любовь. Кому? Господу Богу. В таком порядке. Господу Богу, своей души и своим близким, чтобы была бы любовь. А свой близкий, кто наш близкий? Кто может подсказать вкратце?
Родители.
Самый близкий нам нуждающийся. Вот это надо понять для православного. Если родители твои нуждающиеся в беде, то они тебе самые близкие. Если твой брат в нужде, в беде, то он тебе самый близкий. Все нуждающие нам самые близкие.
Даже друзья.
И друзья, и даже не только друзья, еще кто? Враги. Да? Даже враги. Вот когда враги в беде, то они для нас близкие, которых мы должны любить. Вообще Господь сказал, любите и врагов ваших, благословляйте тех, которые вас проклинают, делайте добро тем, которые вам делают зло. Вот это нам обязательно нужно в сердечко наше положить, чтобы мы бы на самом деле поняли, что этого хочет от нас Господь, чтобы мы не сердились друг на друга. Чтобы мы могли бы любить на самом деле друг друга. Если надо претерпевать. Конечно, гнев, ярость, все это надо выбросить православному христианину. Но это нелегко. Это надо бороться. Надо с собой бороться. Своей собственной волей бороться. Искать волю не свою, а искать Божию волю. Вот тогда, в конце концов, у нас успокоится все в сердечке. Тогда уже, не ища своего, тогда и рассердит нас почти что никто не может. Пока мы ищем своего, своей воли, то мы попадаем очень часто в раздражение, а через раздражение можем попасть и в гнев. И вот чтобы у нас не было вспышек гнева, то вот для этого нам с вами и нужно идти против своей воли. Феофан Затворник, например, дал вот такое маленькое правило, чтобы научить свое сердце, чтобы оно бы не сердилось. Вот поднимите руку и скажите, кто хотел бы знать, как бы научиться, чтобы не сердиться? Почти что все хотели бы знать. Ну вот, все, да? Я тоже. Вот. Значит, это надо, вот Феофан Затворник вот так говорит, надо взять, например, ты захотел выпить водичку, шаг. У тебя желание появилось такое, выпить водичку. А ты себе скажи, никому не говори, только себе скажи, просто сам. Нет, подожди 10 минут, или подожди 20 минут, потом выпьешь. Такие маленькие вещи. Захотела себе пойти куда-то, в магазин погулять или что-нибудь. А ты себе возьми и скажи, нет, ты сейчас не пойдешь. Ты пойди через полчаса, или через 10 минут. Что бы то ни было, там захотелось тебе, пришло мысль, свое хотение, свое желание, а ты сразу бери, отсекай его и говори, нет, ты этого не будешь делать. Захотелось спать, говорю, нет, ты будешь еще час не спать. Вот на таких мелочах, как будто бы, будешь себя заставлять идти против своей воли. Тогда, когда сердце твое привыкнет, и это тебя не будет раздражать, ты не будешь сердиться, то в конце концов, когда другой тебе что-то скажет, что идет против твоей воли, то сердце, оно уже привыкло, что можно идти против воли, и уже сердиться не будешь. Вот так объясняет Феофан Затворник. Вот таким способом можно взять и победить вот это раздражение или гнев. Потому что гнев все равно начинается с раздражения. Вот получается иногда немножко по-другому, наверное, хочешь подсказать.
Я хотел спросить, вот вы говорили, что надо идти против своей воли. Ну, например, я захотел пойти в магазин, это ведь моя воля, да? А потом я говорю, нет, я пойду через 20 минут, это тоже моя воля.
Нет, ну ты здесь отсек свою волю сначала. А ты уже назначил уже другой. Ну да, конечно, вот, например, те, которые в монастырь попадают и хотят быть монашествующими, то они никогда ничего не сделают без разрешения своего наставника. И они тогда, чтобы пойти куда-нибудь и что-то сделать, что они берут благословение. Но это вот пока детки маленькие, если кто хочет научиться, то идите всегда спрашивайте маму или папу. Что можно? Вот, и что-то захотела делать, ты сам не делай. И ты пойди спроси сразу же разрешение у мамы или у папы, можно ли то сделать или можно то сделать. Вот. И ты таким же образом остановишь свои воли. Да? Но ты, конечно, очень правильно подметил, если ты будешь так сам себе назначать, как бы значит, свою волю значит, повторяешь тарифно. Но... Тогда для того, для таких как ты, скажем, тогда надо было тебе, так еще маленький, у тебя есть родители, ты можешь и спрашивать родителей на каждом шагу. Это будет
легче. Ты можешь найти?
Да, можешь так. Можешь сказать, вот я хочу то-то сделать, можно мне сделать? Они тебе скажут, можно или нет. Или договоришься даже, можешь с ними. Только, если, только не всегда меня все благословляйте, идите против моей шкурки. Да? Вы мне разрушаете всегда того, чего я хочу делать. Есть родители такие мямли, как батюшка у вас здесь такой, что он его попросит, посмотрит, да, пойди, дай туда, дай то. Он берет и все, готов все почти что давать, да, и все разрешает. Я, конечно, не нагрел. Так, слушаю.
Вот, а если мне мама, ну, если нам мама разрешила, вот я спросила, мама, можно мы сейчас пойдем купаться? А вот мама сказала, сейчас пойдем, а я тебе сказала, ну ладно, мы сейчас пойдем, ну ладно, через 20 или 30 минут пойдем.
Ну так ты, значит, не послушай его, мама. Если мама сказала, сейчас пойдем, так надо тогда и все, слушаться.
Да, ну а сейчас это потом.
У мамы считается сейчас это потом, через 20 минут, да? Наверное, считается сейчас, это, наверное, вот в этот период этого часа, да? Может быть, через 20 минут, через полчаса, 45 минут, но это считается сейчас, да? Ну, бывает такое дело. Так что вот поняли, если мы хотим избавиться, и это для, касается также взрослых, если мы хотим избавиться от гнева, от ярости, от раздражения, на самом деле, вот попробуйте так, идите, заставляйте свое сердце идти против себя. И берите, отказывайте себя в мелочи, отказывайте, меняйте время там, вот решил себе сейчас сделать что-то, вот поменяй на другое время. Вот, и по силе возможности, если есть у вас старший и кто-то около вас, конечно, самое хорошее, это всегда спрашивают у старших. Это требует смирения, чтобы это делать. Гордость наша не разрешает нам, как бы, спрашивать старших все время на каждом шагу. Ну, чего нам беспокоит там старших? Я сам решу. А лучше, конечно, было бы спрашивать.
Вот я пробовала так делать немножко, это очень трудно, оказывается.
Да, это трудно.
А если старшие говорят, там, не мешай нам, мы сейчас там отдыхаем, у кого нас спрашивать?
Если тебе старшие говорят, не мешай нам, ну, значит, уже тебе надо подождать тогда, пока не сможешь прийти. А все у тебя останавливается. Вот ты захотел куда-то пойти, а тебе сказали родители, не мешай нам, ну, значит... Подожди, потерпи, приди через полчаса там или через какое-то время, уже пойдешь против своей воли.
А что я буду делать сегодня?
Ну, самое хорошее, вот это замечательный вопрос у тебя. Что нам делать, когда нам приходится ждать? Вот я когда-то, в конце концов, понял, когда мне приходилось очень часто ждать кого-то. Вот моя бедненькая матушка меня очень часто ждать приходилось. Я приходила свое время когда-то ждать кого-то, поезд ждать там, или кто-то приезжает откуда-то там на станции, или там, ну, ждешь просто. И вот как будто кажется, время проходит попусту. Вот я мог бы сделать то-то, мог бы сделать то-то, на что такое проходит полчаса, час, я все стою, даже жду. А потом понял, это же самое хорошее время для нас. Самое хорошее время, когда нам Господь дает возможность совершенно спокойно кого-то ждать. Потому что мы в это время можем самое легкое дело делать тогда. Господи, прости, помоги, научи меня молиться. Отче наш, Пресвятая Богородица. Вот маленькими молитвами заниматься. Полностью можно углубляться. Время так скоро пролетает. Можешь просто подождать 2-3 часа, а будет казаться, что да ты совсем почти-то мало ждал. Потому что при молитве время, оно как бы не измеряется. Да.
А если молитва, человек почти не знает, там 2-3 молитвы только знает, как он звонит.
А то простенько такое, самое уж это все знают. Господи, помилуй. Знаешь, что это молитва?
Да.
Каждый знает, или по-русски, это по-церковно-славянски, по-русски. Господи, прости и помоги. Прости меня за мои грехи, помоги мне исправляться. Вот это самое простенькое молитва. Или Пресвятая Богородица, спаси нас. И тогда время так, спокойно ты ждешь тогда. И не раздражайся, мысли никакие не приходят. Вчера об этом сказал нам здесь дядя Сережа. Сергей Павлович, он нам сказал о том, что вот когда приходят мысли какие-то назойливые, которые все нам, все то же самое мысль, вот надо пойти, скорее пойти на улицу поиграть там, и скорее, чтобы батюшка перестал бы говорить. И вот мысли все время, все идут, идут. Самое хорошее остановить чем?
Молитву
Иисусу, молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Видите, совсем коротенько, Господи, помилуй. Вот это будешь говорить, и мысли эти назойливые все будут уходить.
А можно себе, вот, например, там где-нибудь играешь, гуляешь, а можно там себе сделать такую мысль, чтобы там или молитву какую-нибудь там, Господи, помилуй, или что надо идти в храм скорее молиться.
Мысль такую назойливую, чтобы надо идти скорее в храм молиться. Ну, главное, чтобы молитва была. Там специально мысли, что так вот, надо пойти в храм. Ну, если опаздываешь, видишь, что храм уже к службе уже зовут, конечно, хорошо такое, что мысль такая появилась. Но повторять Я думаю, что лучше, конечно, по церкви просто молиться. И себе любовь. И слава тебе, Боже. Вот я иногда совершаю бракосочетание, таинство. И вот там, значит, есть песнопение, когда невеста входит, то там будет «Слава тебе, Боже наш, слава тебе». Вот, это замечательно. Вот так «Слава тебе, Боже наш, слава тебе». Вам придется будет петь скоро. Это тоже замечательная молитва. «Слава тебе, Боже, слава тебе». Если мелодию запомните, то и можно и так вот петь. При себе, в себе можно петь. И время так замечательно проходит тогда. Совсем незаметно. И главное, общаясь с Богом тогда. Тебе радость приходит на сердечко. Вообще всякая молитва нам приносит успокоение, спокойствие. Помнишь, вчера мы говорили? Ни частные папиросы, ни там мороженое, ни какие-нибудь там эти увеселения, ни компьютерные игры. Ничего нам спокойствие так не даст, как нам дает спокойствие. Самая простая молитва. Беседа с Господом Богом. Самое правильное и самое хорошее. Вот к этому, детки, и стремитесь. Стремитесь, чтобы, когда начнете чувствовать, хотя бы, когда чувствуете вот какое-то напряжение, раздражение, то в тот момент обязательно обращайтесь к Спасителю, чтобы Господь спасал вы от этого всего.
А я хотела спросить, а вот, например, человек не может заснуть, но... Он вот засыпает, а ему среди ночи снится какой-нибудь там бес. Как он может? Он может во сне молиться?
Ну, во сне тоже, знаю я людей, которые во сне могут перекрестить этого беса, и он исчезает даже во сне. Потому что бывает такое. Вообще можно непрестанно молиться. Когда говорит Господь, что непрестанно молитесь, это он не говорит, что только молиться, когда ты не спишь. А значит, вообще молится, все время молится человек. Сердце молится, оно не спит никогда, сердце молится.
Я во сне никогда не могу перекреститься почему-то.
Можешь, ну что ж, может, когда-нибудь и придет к тебе.
А у меня такое было, что у меня вот, значит, снится бес, а мне снится, что я его перекрещаю, и он исчезает.
Да и тебе такое бывало, ну вот, вот. И во сне, и наяву это так на самом деле совершенно реальность. Кресты, злые духи боятся, трепещут, как говорится в Священном Писании, трепещут. Знаешь, что такое трепещут?
Да.
Трепещут. Ему так страшно, так боится, что он весь трясется от страха, когда он видит крестное знамение. Но только когда правильно его сделаешь, это очень важно нам помнить. Вот если мы вот так вот там между разговорами, там игру возьмем, вот так сделаем, это думаешь, побоится?
Если даже хорошо от этого.
Да, если мы так как будто перекрестились, так это совершенно не серьезно. Если мы не думаем о чем, когда крестимся, что нам это очень важно, чтобы сила была, имела бы крестная, была бы. Что самое важное, чтобы мы вспоминали, вспомнили страдания Христа Спасителя на кресте. Вот Он нас спас, Господь нас спасает. И на кресте это символ Его победы над смертью, как мы вчера говорили, над бесами. Вот окончательная победа. Вот аж креститься надо во имя Отца и Сына, и Святого Духа. И класть не простенько, я вот замечаю, иногда мы ручки так сложим, вяло-то, как будто у нас. А вот представьте себе, что это оружие. Крест это на самом деле оружие. Вот ты сможешь взять, например, меч, вот мальчики, им нравится играть с мечами иногда, да? Это, но ты же не возьмешь вяло так. Если ты возьмешь так еле-еле будешь держать, тебе возьмет сразу же выбить тебе этот меч, и ты останешься без оружия. Так вот крест надо, когда делаешь крестное знамя, надо сжать пальчики три вот, во имя Отца и Сына и Святого Духа. И здесь два не так, чтобы лежать, а вот иногда вот так, не вот так люди берут и крестятся вот так. Значит, ну это неправильно. Надо, чтобы держать крест, как будто у тебя оружие. Вот ты не сможешь удержать так. Посмотри, вот у тебя если вот удержать очки, скажем, ну очки еще как-то можно держать. А если было бы что-нибудь тяжеленькое, я не мог удержать так, тремя пальчиками, если здесь держу. Оно просто выскочило, да и все. А если я эти прижму, то я могу держать уже оружие, да? Вот, значит, вот это надо помнить. Держите с верою и помните, что это вы осеняете себя в обед, это свой мозг, как бы, мышление свое, да, потом животик, чрево, а потом плечики, ущилу богатырскую, да, все мы должны быть богатырями. Против кого?
Против бесов.
Против бесов, совершенно верно. Против греха, да.
А можно сказать, вот почему именно вот так вот крестят? Потому что вот это вот символизирует Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух, а тут ангелы и архангелы.
Нет. А это здесь, когда это, что Господь наш Иисус Христос имел два естества, божеское и человеческое. Он был полностью Бог, и в то же самое время был полностью и человек. Два естества Божьего.
У меня вот есть друг, он тоже православный, но только он не у того крестится.
Это значит, тогда он постарябрятиски, они так делают, они эти три пальчика берут вместе, а потом эти, этими двумя, значит, вот так.
Так может быть, это не важно.
Для нас? Они так делают, да? Ну, значит, так. Это, я с ним не так близко знакомый. Можно не так делать? Не надо. Если мы православные, у нас крестное знамение вот таким образом, как я говорю, а не двухперстное у нас крестное знамение. Но те, которые выросли у старообрядцев, и те, которые приняли, перешли в нашу церковь православную, то им разрешается держать свой обряд. Он тоже считается спасительным. Но было сразу сказано нашим собором, когда он это принимал, старообрядцев, чтобы только не было бы у нас каши, чтобы вот приход, если у нас нормальный православный приход, то там, чтобы все крестились одинаково. Да? Попробуем.
Батюшка, а почему влево нельзя креститься?
Почему влево? Ну так, например, католики крестятся, римская католическая церковь, они смотрели, как там батюшки или папы римские, как они брали, вот так благословляли, да? И они, значит, взяли, смотрят, батюшка так благословляет, и получается, что он как будто слева направо. И они копировали вот батюшку.
Копировали
зеркально? Зеркально просто копировали. Не зеркально, нет, они так вот, вот когда я тебе благословляю, так смотри, что получается, я тебе так благословляю, да, ну, а ты... Ну так я тебе буду сказать, но так получается правильно.
Боже, они вот это,
чего-то по-другому вот придумали.
Да.
Они вообще, если обратить внимание вот на католиков, они просто ладонью там, и потом они не кладут на чрево, на животик, они кладут на грудь себе. И что получается, обратите внимание, тогда получается кверх ногами крест. Или крест апостола Петра. Апостол Петр был распят на кресте кверх ногами. А они очень почитают апостола Петра, и ложно они думают, что крест апостола Петра может их спасать. Это не апостол Петра крест спасает, а Спаситель крест. Так мы так креститься не должны.
Почему так вот тоже тогда вот креститься?
Ну это мы только что говорили, это римская католика. Потому что мы все крестились так, все так крестились. А потом... Начал все вот так, все слабее, слабее, и русские в конце концов вообще кисточки вот так получается. Вот они так и научились.
Почему они вот
если
это
словно
вот так вот только
моются,
не вставая, вообще слов не
говорят? Ну, это не могу за них отвечать, потому что должен сказать, не интересует меня на самом деле, какие у них там это традиции, что они, как они отошли. У нас правильно все, а у них там уже придумали чего-то. И, конечно, легче сидеть, просто ничего не говорить, ручки сварить и все. А встать, поклоны сделать, перекреститься, все труднее, все усердие требуется. У нас церковь наша православная или христианская с самого начала всегда была, смотрела на Царствие Небесное, что его силой берется, надо подвигом заниматься. Без подвига мы в Царствие Небесное не войдем. То есть надо трудиться над собой. И не надо делать, что все время облегчать себе, да?
Например, рука правая сломана, то можно ли левой?
Ну, конечно, если рука у тебя сломана, можно левой перекреститься.
Только направо.
Ну, а чего ж?
Да.
Ну, так же, как, ну да. Ну, дай Господь, у тебя правая ручка не будет сломана. И что тебе сможешь правый.
Ну, бабушка, я сломана.
Ну, вот есть. есть бабушки, есть дедушки, которые мог разбить паралич, там, это инсульт, как бы говорят, здесь это, они не могут правой сторонкой вообще двигать ни ручками, ни ножками, им придется, приходится на левой рукой.
А если он вообще руки не двигаются, как он крестится?
Тогда мысленно можно креститься. Никогда не надо бросать креста Господню, это же не с материи это смысл, а смысл в уме. Вот ты можешь мысленно взять головкой, значит, притронуться как бы рукой, не без руки и головки, и к животку, и мысленно можно все сделать, правда?
Ты душой, да?
Ну, мысли, и сердце можно, и, ну и душа тогда участвует в этом, совершенно верно. А себе, ну, раз мы на эту тему заговорили, вот у нас еще кроме креста, надо обратить внимание, у нас есть поклоны. Я в последнее время вам очень плохой пример даю. Я не кланяюсь, как положено кланяться. Положено кланяться, вот перекрестившись, не сгибать спинку, когда крестишься, ровненько так и стоит. Когда кончится крест, тогда опускаешься. И поклоны у нас осталось два, было три, теперь два только. Первый поклон – это поясной, и другого, а другой, ну, уже земной. Поясной поклончик, когда мы дотрагиваем рукой до земли, до пола. Второй поклон был метание, а третий был земной поклон. Метание мы в прошлый раз, кажется, вам говорили.
Кто такое метание?
Это когда...
И коленками достаешь,
да, на ручки можешь, там и так на не на кулачки, и так лучше. Ты коленками ты не трогаешь пол, а берешь, значит, вот как бы отжимаешься на руках. Это еще труднее даже, чем на коленке. Там
так
и
кланяться.
А?
Может быть, кто-то
так и Ну, сейчас у нас введено уже давно было традиция, как бы отпало вот о метании и земные поклоны. Вот во время недели, когда вот сейчас у нас пост, во время недели, кроме субботы и воскресенья, нам нужно делать земные поклоны. Поклоны делаются у нас не просто когда кто хочет, а специальные правила, когда нам нужно креститься и когда поклоны нам нужно делать. Вот мы начинаем Царю Небесную молитву. И в начале молитвы, так скажем, надо перекреститься и поклониться, и в конце молитвы, но не тот, кто читает на клиросе, есть оговорка. Те, которые читают на клиросе, особенно представьте себе, когда много народа, маленький клирос, то там места нету, чтобы поклоны делать такие. Там, значит, разрешается певчим или те, которые читают, просто перекреститься, там, где положены и поклоны, другие. Потому что это так же, вот когда ты говоришь «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно», и в это время ты говоришь «и ныне и присно», а ты кланяешься, то тебе голос уходит туда, и тебе трудно слышать и понять. Поэтому для певчих и для чтецов, значит, правило такое, что им не надо кланяться во время того, когда они читают. Вот «Придите, поклонимся Цареве нашему Богу». Я вижу, что и я сам, и другие все равно стараемся кланяться в это время. Но это правило нету такого, чтобы этого надо делать. Вопрос.
Батюшка, значит, земные поклоны, они не делаются в воскресенье?
Не делают.
А если причаститься, делаешь в воскресенье земные поклоны?
Вообще в воскресенье отменены земные поклоны. Это значит, и в субботу тоже, вечером тоже нету земных поклонов.
А если причаститься, субботу был будний день?
Любой день, когда ты причастился, после причастия земного поклона не делали. До причастия надо земной поклон. Если будние дни, выносит батюшка чашу, все умекрой, все должны сделать земной поклон. Все земной поклон. Когда выносит второй раз чашу, когда говорит, значит, всегда ныне и присно и во веки веков, и чашу как бы над всеми воздвигает, опять должны земной поклон. Все, кроме тех, которые причастились. Те, которые причастились, то им нельзя.
Батюшка, вот у меня родители говорили, что в постные дни, там, среда, пятница, там не кладут земные поклоны.
Ну, не знаю, откуда у твои родители такое
получили. Ну, в общем, кто-то из русских говорил.
А, ну они, это они... не знаю, откуда они это придумали, это в церкви у нас такого нет. Наоборот, по средам и пятницам обыкновенно всегда у нас это земные поклоны. Только, значит, земной поклон уже можно в субботу уже тоже можно не земного поклона не класть. В субботу, но хотя вот когда совершается таинство Евхаристии, то по традиции я помню, что мы земные поклоны клали во время литургии. А вот уже совсеночный вечером уже никаких поклонов не делают. Некоторые осуждают. Вот предел такой. Вот это важно нам понять. Дело в том, что обыкновенно в храм Божий приходят люди только по субботам и воскресеньям. Каждый день они не приходят. И вот когда целую неделю они отсутствуют, приходят они в храм, а там святыни, иконы чудотворные, или там мощи какие-то. Им так хочется поклониться до земли, чтобы дать уважение особенное и смирение показать. Или просто броситься на колени и помолиться горько-горько, горячо, то осуждать таких нельзя. Нельзя осуждать. И неправильно, если бы кто-нибудь, даже если они это воскресенье сделают, вошли они в церковь, и они бухнулись это земной поклон. Если батюшка это сам не подойдет и не скажет, то не надо, детка, поклону, вы оставьте. Никогда не подходите и не мешайте. Так, и не осуждайте. И можете себе сказать, ну, они не знают. И вот наболело сердечко, и вот потребность была такая, чтобы поклон это сделать. Что у нее возможности нету прийти в храм другой день. Так что главное опять избегать надо осуждения, чтобы не осуждать. Поведение в храме. Вот все это сейчас у нас такое было. В храме, когда мы входим, мы должны перекреститься и три поклона сделать, когда выходим в храм. Будние дни земных, а в воскресный день поясные поклоны. Когда мы выходим, то же самое делается. В начале молитвы мы крестимся, в конце молитвы мы крестимся. На каждом прошении, когда поется «Господи помилуй», крестимся и кланяемся. Батюшка, когда немножко был покрепче, то он всегда старался пример давать. И вам это всегда так кланяется, как надо. Следите за батюшкой. Если хоть батюшка немножко так поклонится, знаете, что надо поклониться и ручкой дотронуться до пола. Он просто сейчас не в силах это делать, да? У меня что-то там сердцем. Что-то доктора говорят, на какой-то там клапан испорченный, там что-то, и кто его знает. В общем, у меня дурака воняет сердечко. Так что мне, к сожалению, сейчас поклонный не могу и не хочу, чтобы вы осуждали бы, что я поклонный делаю. И с другой стороны, когда я стараюсь все-таки так уже намолить, так хочется сделать поклон, я все-таки с усилием это делаю, то не осуждайте меня, не говорите, как мне уже говорили один раз, что вы себе должны себе пожалеть, да вы нам нужны, да что вы делаете, да мы за вас будем поклоны ставить, а вы это не делаете. Вот так что это тоже не надо так, да? Так что, когда поют тропарики или вообще что-нибудь, гермасы, если есть у вас голос, в хоре или не в хоре, все равно подпевайте. Подпевайте. Мне всегда нравится, когда вся церковь поет. Особенно нравится. Раньше так и было. Не было так. Ну, сначала были певцов не было как такого, были чтецы, они были пострижены. То есть это первая степень священства, как бы, чтецов. Да. Они становились чтецами, и они только читали на клиросе, и никто другой этого не мог делать. А пели всегда всем хором, то есть всей церкви пели. А потом уже начали отбирать там голосистых, неголосистых, со слухом, без слуха, отставляли, со слухом, значит, брали на клирос и тому подобное. Потом уже пошли спевки, изучали все это. Ну, здесь у нас очень все слабенько поставлено в этом направлении. Так что стараемся, значит, кто в лес, кто по дрова, как говорят. Иногда некоторые у нас придумывают, у нас вообще есть первый глаз, второй глаз, третий глаз, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, а некоторые придумывают и девятый, и десятый, и одиннадцатый. Так что вот такое бывает. Но главное, чтобы молиться, это самое главное. Не надо очень обращать внимание на песнопение. Очень ли оно плавное, очень ли хорошее. Главное, старайтесь молиться. Старайтесь внимать в те слова, которые читаете, которые, или которые поют. Это старайтесь, чтобы понимать это, чтобы сердечком принимать. Вот. Если будете это делать, тогда всегда будет радость у вас. Кончится служба, и тогда, когда батюшка скажет, и может и не сказать, а здесь у нас, как принято, батюшка любит говорить, «Сей день его же сотвори, Господь, возрадуемся, возвеселимся вон». Вот это будет и чувство радости. Как бы, с каким горем большим ни пришел ты в церкви, когда ты уходишь из церкви, у тебя должно быть сердце спокойное, радость у тебя должна быть, что Господь дал тебе перенести все, и дал крепость, и дальше переносить то, что надо переносить. Вот так мы должны приходить в церковь. Когда приходим в церковь, получать от Господа успокоение всяким нашим бедам. Да? Хорошо? Вот помните, и тянитесь в церковь. Тянитесь к иконам, вот уголочку своему святому, каждого, у кого есть комнатка своя, обязательно украсьте уголочек, сделайте святой уголок, где иконочки, а? Ну, некоторые, называют красный уголочек, и там, чтобы лампадочка, желательно, чтобы лампадочка горела бы, и следить за этим, чтобы лампадочка всегда горела. За вас хотя бы молилась непрестанно, теплилась бы, да? Это символ молитвы, огонечек маленький, свечечки, лампадочки, вот все это для этого делается. И напоминает нам сразу, когда войдем в комнату, горит лампадочка, привлекается взор сразу же к иконочкам, посмотри, вспоминаем Господа Бога. И все помогает нам не забывать Господа Бога. Это наше... Должно быть желание, если полюбим Господа Бога, чтобы его никогда не забывать, чтобы всегда быть с ним. Хорошо? Ну, все вопросы есть какие-нибудь, что я думаю, там может быть, что уже время мне. А? Нет. Ну, хорошо. Значит, 5 часов следующая беседа будет. Помоги, Господь, вам.
Честнейшую Херувим, исполнившую без сомнения Серафим, Верность Ее Богоспорочную, Слышую Бога